Домино.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Санкт-Петербурге в Музее истории религии, в советские времена он назывался антирелигиозным музеем, работает очень любопытная выставка, на которой представлены экспонаты музея, снимавшиеся в кино. Называется она «Стоп, снято» и, собственно, рассказывает об этих предметах и о фильмах, в которых эти вещи можно увидеть. Зрелище любопытное, я скажу, меня в первую очередь поразило то, что вообще кинематографисты активно брали подлинники для съемок в кино. Я всегда была уверена, что большая часть этих вещей – это какой-то результат работы художников и декораторов. Оказывается, нет, стремясь к исторической достоверности, к правде
жизни.
В кадре, да, правде жизни, наши художники и режиссеры, в общем, иногда запрашивали очень дорогие вещи.
Это большая выставка, да?
Выставка, я не могу сказать, что большая. Музей сам достаточно большой. Я напомню, что в советские времена он располагался в Казанском соборе. Потом, в конце 80-х, в начале 90-х, собор был передан церкви. Для музея нашли новое здание. И, кстати говоря, вот эта история переезда музея – это один из положительных примеров того, как была решена проблема вот этих взаимоотношений церковно-музейных, музейно-церковных очень спокойно, не просто для музея, потому что в течение многих лет шел ремонт нового здания, музей не работал, сотрудники находились, как они мне сами рассказывали когда-то, в некоторой растерянности, но тем не менее, получив это новое здание недалеко от Исаакиевского, кстати, собора, Музей истории религии сделал новую экспозицию, в разы более полную, чем, естественно, она была в Казанском соборе, просто в силу помещений, в силу возможностей. И, конечно, начался какой-то совершенно новый и совершенно другой этап жизни. Музей очень интересный. Я знаю, что не для всех он стоит, так сказать, в первой пятерке мест для посещения в Санкт-Петербурге, но я всем очень рекомендую в него сходить, потому что он очень интересный, и он дает очень хорошее такое отстраненное представление о разных мировых религиях. То есть, в общем, то, что необходимо любому человеку, интересующемуся культурой, историей, ну и вообще всем окружающим миром. И выбрали 10 предметов, 10 экспонатов, которые рассказывают о разных фильмах. Но, конечно же, в самом музее брали в разы больше экспонатов, потому что практика вот эта проката, так скажем, экспонатов для кино, она длилась с 20-х годов и до практически середины 90-х.
Но еще музей не работал в
20-х. В 20-е годы он еще не работал, но вот эта история его появления, что в свое время Кунсткамера сделала антирелигиозную выставку, которая была показана в Эрмитаже, и потом часть этих экспонатов из этой, как тогда посчитали, успешной антирелигиозной выставки, она и составила основу музея, теперь Музея истории религии. Поэтому таким образом, ну, он как бы является наследником вот и Кунсткамеры, и этой антирелигиозной выставки. Поэтому есть какие-то экспонаты, которые появились в кино еще в 20-е годы. Например, там довольно любопытная есть история вокруг фильма Эйзенштейна, и которые представлены на этой выставке. Конечно, происходили самые разные вещи. Меня совершенно потрясла история о том, как в 50-е годы, когда, кстати, музей возглавлял Бонч Бруевич в течение 10 лет, часть церковных облачений отдали на киностудию имени Горького. Идея была в том, что облачения очень красивые, они яркие, это настоящая парча, да, расшитая, вышитая, очень красиво выткана. И отобрали вещи, на которых не очень явно были видны какие-то религиозные знаки, кресты и так далее. И потом из этих облачений шились в большом количестве платья для принцесс и королей, для детских фильмов. Я совершенно была потрясена этим фактом. Как-то он меня задел за живое, потому что, ну, в общем, представить себе это сложно, что так вот могло быть. К сожалению, историй таких было много, самых разных, когда экспонаты не возвращались в силу разных причин. Но об этом, обо всем мы будем говорить с куратором выставки и главным научным сотрудником музея Юлией Роговой.
Домино.
Юлия, здравствуйте. Мы рады приветствовать сегодня вас в нашей программе. Мы рассказываем о вашей выставке в Музее истории религии, которая посвящена культовым предметам, снимавшимся в советском кино, в советских фильмах. И я знаю, что идея у вас появилась, когда на глаза попалась записка Эраста Гарина, объяснительная записка о неком происшествии во время съемок фильма «Женитьба». Вот расскажите, пожалуйста, об этом документе.
Да, это документ от 1936 года. В наших актах, которые хранятся у нас в отделе учета в музее, мне попалась на глаза такая записка, я в нее вчиталась, она на такой желтой старой бумаге, выцветшими чернилами написана, и там, собственно, было объяснено, почему вещи не вернулись в музей со съемок. И из этой записки я узнала, что в 1936 году Эраст Гарин, который вообще-то мне был до этого известен только как актер, я не знала о его режиссерской судьбе, вот, но оказалось, что он в 1936 году как режиссер снимал фильм «Женитьба», и для этого фильма он в Музее истории и религии запросил несколько предметов. И во время съемок, вернее, даже еще не самих съемок, а репетиции одной сцены, там описано довольно подробно в этой записке, что произошло. Собачка, которая во время репетиции должна была прыгать через шпагу, перевернула столик, на котором стояли в том числе и музейные предметы. Там, правда, было перечислено все, что стояло на этом столике, включая пустые винные бутылки. Ну и в том числе два предмета, которые брали из Музея истории и религии специально для съемок этого фильма. Это были штоф с гербом императорским и финифть, небольшая такая миниатюра с изображением какого-то святого. Мы даже не знаем какого, потому что вещь разбилась и обратно в музей не вернулась.
А часто бывали такие ситуации, что вот вещи брали и что-то с ними происходило? Или все же обычно было благополучно все?
Ну, поскольку вообще эта история с тем, что брали вещи из музея на съемки, продолжалась очень долго, то есть с момента возникновения нашего музея в 1932 году и, собственно говоря, по 90-е годы 20 века, за это время, естественно, и практика менялась. Если в начале этой практики, когда брали музейные предметы, к ним относились, ну, я бы так сказала, несколько наплевательски, да, то есть действительно очень много вещей теряли на съемках. У нас есть акты, там, относящиеся к другим фильмам, в которых просто вот прописано, да, что было взято там такое-то количество нательных крестиков. Ну, 10 из них потеряли. Вот. До войны это, в общем, достаточно частое было явление, а послевоенный период, в общем, как-то и к отношению к вещам поменялось. Несмотря на то, что у нас все-таки музей был антирелигиозный, и вещи у нас, естественно, были религиозные, да, то есть, казалось бы, такие, к которым в советское время отношение было, скажем, своеобразным. Но все-таки после войны, в общем, и практика ужесточилась, и чем ближе к нашему времени, тем меньше и менее охотно выдавали вещи на съемки, и больше за ними следили. То есть уже в те годы, которые помнят сотрудники, которые сейчас у нас еще работают, да, ну, скажем, 70-е, 80-е, то есть у нас есть сотрудники, которые работали и тогда, они рассказывают, что они ездили вместе, сопровождали вещи на съемки и внимательно следили за тем, чтобы с ними там ничего не происходило.
А какие вещи в основном выдавали на съемки? Просто любопытно.
Ну, естественно, поскольку у нас музей профильный, да, то есть это музей, посвященный истории религии. Понятно, что большая часть вещей, которые у нас хранится, это вещи, связанные с религиями. Естественно, не только с христианством, да, а со всеми религиями, которые, в общем, имеют какие-то вещи. То есть все, что можно было собрать, наш музей, естественно, собирал. И, естественно, больше всего, конечно же, брали именно христианских вещей, православных. Ну, понятно, что и фильмов у нас снимали больше с такими сюжетами, где так или иначе могло бы как-то появиться православные вещи. Но это были самые разные. В 30-е годы, например, было очень много фильмов с восточным уклоном, в которых брали вещи восточные.
А приведите, пожалуйста, какие-нибудь названия, которые вот у нас на слуху, и где были сняты фильмы, в которых были сняты предметы из вашего музея.
Не восточные, а любые, да?
Любые, конечно.
Ну, например, самое большое количество вещей до войны у нас брали на фильм «Петр Первый». Довольно известный фильм, но он для Петербурга, скажем так, наверное, образ Петра Первого, который воплотил там актер Николай Симонов, он такой стал, не знаю, канонический.
Хрестоматийный, да.
Да, вот. И вот именно на фильм «Петр Первый» до войны самое большое количество вещей выдавали из нашего музея. То есть почти все, что там в кадре можно увидеть, связанного с какими-то религиозными предметами, ну, то есть все иконы, которые там в кадре есть, это иконы, которые были взяты из нашего музея.
То есть там все настоящее?
Да, там все настоящее.
А коллекция икон большая у вас, да?
Да, у нас очень большая коллекция икон, конечно, около 100 тысяч.
О, ничего себе! И иконы, наверное, тоже в 30-е годы пропадали, как и нательные крестики?
Нет, вот иконы, они, это все-таки вещь достаточно крупная, то есть пропадали-то в основном такие вещи, которые, ну, были мелкими, да, то есть что-то такое, что либо могло разбиться, то есть стеклянное, да, либо что-то маленькое, что, ну, могло как-то затеряться там.
Потом можно было найти на шее у актера, наверное, да, да, эти, да, нательные крестики, наверное.
Ну,
да,
вот там, видимо, да, не очень понятная ситуация, зачем их вообще брали, потому что они настолько маленькие, что, я не знаю, их можно было сымитировать из чего угодно. Но почему-то, да, очень было популярно. У нас огромное количество именно нательных крестов, да, и каких-нибудь таких предметов типа четки католические, которые тоже, в общем, спокойно имитируются из бус, но, тем не менее, брали настоящие музеи.
А какие еще фильмы можете назвать?
Я могу много назвать фильмов. Из таких более-менее известных у нас брали вещи для съемок фильма «Гамлет».
А, вот оно что.
Довольно известный фильм.
Да, расскажите, там интересная история, я знаю, поделитесь.
Ну, опять-таки, был запрос от киностудии, такой достаточно подробный, в общем, они перечисляли, что они хотят от нас получить. Они хотели там 30 древних книг в кожаных переплетах, они хотели получить настоящие пергаменные листы в количестве 20 штук, подсвечники, какие-то приборы научные и астролябии, там, и все что угодно. Список был довольно внушительный. И, естественно, значит, желание у кинематографистов было, чтобы это были вещи 16 века, ну, такие, в общем, подревнее. Им, естественно, конечно, ничего такого не дали.
То есть стремились к исторической достоверности в кадре?
Да, да. На самом деле, да, достаточно часто мы именно встречали запросы при работе над выставкой, включающие в себя фразу, да, в целях создания исторической достоверности, просим выдать и так далее. То есть, в общем, то, что такой запрос у кинематографистов был, это я могу подтвердить. Действительно старались.
Да, какая судьба музея после 90-х годов? Вы сказали, до 90-х, а дальше что было?
С музеем все в порядке. Музей существует. Он, конечно, переехал, потому что раньше у нас музей располагался в Казанском соборе, но помещение Казанского собора вернули Русской Православной Церкви, а нам выделили другое помещение, музей переехал. Что касается практики работы с кинематографистами, да, то она просто постепенно сошла на нет. Еще в 90-е годы она существовала, то есть в 90-е годы еще выдавали вещи для съемок, но поскольку это стало все сопровождаться именно поездкой хранителя, который все время, видимо, висел, не знаю, над душою у группы, в общем, сейчас к нам обращаются кинематографисты. То есть, на самом деле, обращаются и до сегодняшнего дня, но чаще всего за консультацией.
То есть, уже просто научное консультирование вы оказываете?
Да, да. Показать вещи, вот что-то такое, чтобы они могли подобрать соответствующее. Вот. Либо просто проконсультировать, например, как правильно облачение надевать. Такого плана консультации. Иногда наши сотрудники выступают консультантами. Ну, одна наша сотрудница выступала консультанткой на фильме «Мастер и Маргарита» у Бортко. Она консультировала съемочную группу на тему того, как должен был выглядеть Иерусалим и как должны были быть одеты люди там, в условные времена Христа. Такая практика у нас до сих пор существует, а вещи теперь не выдают.
Но я помню, вы мне рассказывали, когда мы с вами общались на выставке у вас в музее, вы рассказывали историю о том, как благодаря кинематографу все-таки, например, один из экспонатов выставки можно увидеть в первозданном виде, потому что выяснилось, что часть утеряна. Это буддийская статуэтка, да, и фильм «Октябрь» Эйзенштейна. Вот об этом расскажите. Все-таки кинематографисты сыграли и положительную роль.
И положительную роль тоже, да. У нас есть один предмет в собрании музея. Это статуэтка Ямантаки. Это гневная ипостась Бодхисаттвы Манджушри. Для буддистов понятно. Довольно забавный персонаж с 34 руками, у которого должно быть 9 голов. И вот эта статуэтка, она снималась в фильме Эйзенштейна «Октябрь». Это происходило в 1927 году. Это было еще до того, как был создан наш музей. И эту статуэтку Эйзенштейн, вернее, съемочная группа, брали в музее этнографии и антропологии.
То есть в кунсткамере.
Да. И после того, как она отснялась, и фильм «Октябрь» вышел на экраны. Через несколько лет буквально сотрудники музея антропологии и этнографии в лице, собственно говоря, Владимира Германовича Багаразатана организовали антирелигиозную выставку, из которой, собственно, и родился наш музей. И часть предметов из кунсткамеры, да, она вот таким образом переехала. То есть сначала они стали выставкой, а потом из этой выставки наш музей вырос. То есть, в общем, наш музей, он растет из кунсткамеры, скажем так. И статуэтка Ямантаки, она вот таким образом перешла в наше собрание. И, к сожалению, видимо, во время эвакуации, то есть когда вещи готовили к эвакуации, их по возможности разбирали, да, чтобы упаковывать. Вот верхняя голова с волосами этого прекрасного персонажа, она куда-то пропала. То есть ее в настоящий момент нет. И посмотреть на то, как выглядела статуэтка целиком, полностью, можно теперь только в фильме Эйзенштейна.
А эвакуация состоялась? То есть музей уехал в эвакуацию?
Нет, нет, музей не уехал в эвакуацию. У нас разобрали все экспозиции, у нас все упаковали, но музей просто не успел. как и многие другие музеи Ленинграда, не было транспорта, да, а потом блокада и все. Поэтому у нас всю войну вещи стояли в подвалах, да, в каких-нибудь таких местах, в которых до них не могли бы добраться бомбы, но нет, их никуда не вывозили.
Юля, вы говорили о том, что очень много брали предметов, связанных с христианством, и довольно часто они, естественно, фигурировали в разных фильмах. Вот с чем они были связаны? Я помню, мы обсуждали с вами, что обычно они обозначали таких негативных персонажей. Насколько
в советских
фильмах, да, в советских фильмах, естественно, потому что мы говорим о периоде там, до 90-х годов.
Нет, в советских фильмах о Советском Союзе, а не о дореволюционной жизни, видимо, так.
Нет, почему? Я дореволюционной тоже. Тут, естественно, тоже, поскольку мы все-таки и на выставке взяли достаточно большой период, да, все-таки с 30-х по фактически начало 90-х, это длительный период. Естественно, и отношение тоже менялось и к религии, да, и к ее носителям, и к вещам. И если в начале, то есть действительно 30-е, 40-е, 50-е годы, очень часто, как только в кадре появляется религиозная вещь, она сразу маркирует какого-то отрицательного персонажа. Ну, допустим, наши вещи брали на съемки фильма «Поднятая целина». Они у нас не представлены на выставке, к сожалению, ну, потому что невозможно было все вообще вместить. Но вот эти вещи, которые появляются в кадре, как только начинается заговор там каких-то белогвардейских офицеров с конспирировавшимися кулаками, у них сразу же над ними висит икона. То есть какие-то такие маркеры все время, показывающие, что это нехороший персонаж, там обязательно что-нибудь религиозное в кадре появлялось. Такой, в общем, даже в том же самом фильме «Петр Первый», там, где иконы, там всегда царевич Алексей, который показан таким слабым, в общем, злоумышляющим против отца, да, и вот все, что его окружает, это все религиозное. То есть какие-то юродивые кругом, иконы висят.
То есть человеческая слабость, она религиозна.
Ну, что-то в таком духе. Потом, конечно, немножко сместилась ситуация, и, скажем, для конца 60-х, там, 70-е годы и 80-е, например, появился такой жанр, как детектив, в котором обязательно присутствовали какие-нибудь персонажи, которые занимаются продажей антиквариата, в том числе икон. И вот в этот период, то есть тут тоже нельзя сказать, что это положительные персонажи, потому что, как правило, это фарцовщики, да, какие-то, ну, такие вот не очень хорошие люди. Но здесь уже отношение к самой вещи поменялось, да, то есть вещь, которую вот эти нехорошие люди перемещают, там что-то воруют, да, или, я не знаю, там перепродают иностранцам, а вещь сама по себе, она уже рассматривается как некая ценность, да, как какое-то наследие, там, не знаю, русское или мировое и так далее, да, то есть к ней уже другое отношение. То есть сама вещь уже скорее положительную роль играет, отрицательную роль играют персонажи, которые ее окружают.
А когда это началось? Это в 60-х годах, в конце 50-х годов?
Да, в самом конце 60-х годов вот появляются первые фильмы, в которых появляются эти продавцы антиквариата. Ну, как раз, в общем, это такой подъем интереса к иконе и как раз сбору икон. Ну, видимо, фильмы в этом смысле, они отражали жизнь.
Скажите, ну, вот разные предметы и много разных историй. Какие-то еще открытия удалось сделать вот для вас, как для музейщиков, для вашей коллекции? Какие-то были неожиданные моменты?
Вы знаете, у нас, как ни странно, почти все моменты, связанные с выставкой, были неожиданными, потому что неожиданно было вообще само по себе, что такое количество вещей выдавались для съемок фильмов.
То есть никто никогда не подсчитывал, да?
Да, у нас как-то об этом, ну, многие, наверное, замечали, все, кто работал с документами, что что-то такое мелькало все время, да, как это киностудия «Ленфильм», киностудия «Мосфильм». Но поскольку обычно, да, люди за другим эти документы заглядывали, на это, видимо, не особенно обращали внимание. А мы, когда начали работать над выставкой, мы, собственно, подсчитали, насколько кинокартин выдавалось вещей из нашего музея. Оказалось, что их 105 фильмов. То есть на 105 фильмов
серьезная
наш музей
цифра, да.
выдавал вещи. Причем это действительно было и фильмов много, и вещей много. То есть на некоторые фильмы выдавалось до 250 предметов.
Ничего себе! А какой же фильм рекордсменом был?
Нет, рекордсменом был не самый известный фильм. Это фильм «Костер бессмертия», который снимался на Киевской киностудии. Она тогда еще была даже, по-моему, не имени Довженко, а просто Киевская киностудия. Вот в 55-м году там снимали фильм о Джордано Бруно, о том, как его сожгли. И для этого фильма специально заказали. Был запрос Министерства культуры. Через Министерство культуры из нашего музея в Киев отправили целым вагоном вещи для съемок этого фильма.
И сколько это было предметов?
239 штук.
Ничего себе.
Да, это большое.
Да, и там были, в общем, самые разные предметы, некоторые очень крупные. То есть туда большое количество картин, например, отправили, которые должны были служить антуражем. Фильм был цветной, он такой достаточно яркий. Конечно, довольно наивно сейчас выглядит, но тем не менее, попытались кинематографисты там прям воссоздать эпоху Джордано Бруно. Довольно странно у них получилось, потому что вещи, конечно, естественно, музей никогда не стремился к тому, чтобы выдавать вещи той эпохи, которые запрашивали кинематографисты, потому что, ну, там, вещи 15-го, 16-го, 17-го века, все-таки, знаете, это такая ценность, которую, в общем, достаточно жалко.
Ну, конечно.
Но все-таки все вернулось оттуда в целости и сохранности, хочется верить.
Да, оттуда вернулось все, да.
А что за картины? Вот интересно, вы говорили про иконы, а какие картины у вас есть?
Ну, это тоже картины религиозного содержания.
Понятно,
вы понимаете,
да.
Джордано Бруно, он был не православный, поэтому православные иконы туда вряд ли могли пойти. Нет, там, естественно, Мадонны, Святой Иосиф и там Иоанн Креститель. В основном, естественно, это картины там 3-го, 4-го, 5-го ряда, но с такой иконографией, восходящей к соответствующему времени. То есть, конечно, старались они подбирать не что-то такое в стиле модерн написанное.
Юля, ну вот я опять-таки помню в нашем разговоре вы сказали, что за время работы над этой выставкой начали смотреть по-особому кино, может быть, даже слишком сильно вглядываясь в какие-то детали и так далее. Но вот современные фильмы на исторические темы вы также внимательно смотрите? Какими-то наблюдениями можете поделиться?
Нет, ну, знаете, у меня вообще к этому отношение такое, не то, что сейчас называется заклепочничеством. Я как раз стараюсь смотреть кино так, чтобы не обращать внимания на какие-то детали. То есть я знаю очень много людей, которые именно все время показывают, смотри, здесь не то, здесь не так, здесь там не те палеты, тут не те пуговицы и так далее. Я не отношусь к людям, для которых это важно. То есть мне главное, чтобы была какая-то внутренняя достоверность в фильме, да, совершенно не обязательно, чтобы там было прям все вообще, да, совпадало там до мельчайших подробностей с тем, как оно должно было располагаться и так далее. Но поскольку мне именно для выставки приходилось очень много обращать внимание на то, как что-то снимают и показывают, я очень часто, смотря на эти старые киноленты, не за сюжетом следила, да, а внимательно всматривалась, что на стенках висит, что у героя. У нас даже шутка такая была, да, когда какой-нибудь актер загораживает что-то, мы говорим, отойди, мы не можем увидеть, это наша вещь или нет. Конечно, так смотреть кино нельзя, и я никому не рекомендую, потому что, ну, действительно, тогда смысла никакого в кино не будет, если вы будете обращать внимание только на то, что там в кадре правильно или неправильно развешено.
Но имеет смысл, конечно, сходить на вашу выставку, безусловно.
Это верно.
Да, на выставку, да. На выставку, безусловно.
А сколько она будет продолжаться?
Продолжаться она будет до 2 марта, пока это официальная дата, да. Может быть, ее немного продлят, посмотрим. Надеемся, по крайней мере, на это, потому что все-таки на ее подготовку ушло больше года, и нам хотелось бы, чтобы, в общем, и стояла она подольше.
Ну, народ захаживает, есть посетители?
Да, вы знаете, я даже, к удивлению своему, сама, когда захожу и вижу там людей, и достаточно приличное количество, я очень радуюсь, потому что у нас еще не самое удобное место, да, в котором расположена выставка, сказать, надо на 5-й этаж подняться в музей, и я смотрю, когда вижу, что люди поднимаются, мне очень приятно, конечно.
Юлия Рогова, один из кураторов выставки и главный научный сотрудник Музея истории и религии в Санкт-Петербурге, где и проходит выставка «Стоп, снято». Виктор, ну вам как идея сама эта?
Ну, мне кажется, что вот совершенно замечательно, что выставки бывают разные, потому что мы привыкли, выставки идут в одну, в другую, третью, четвертую, и дальше «Стоп». Ну, просто понятно, да, я говорю про живописные выставки и другие. Но вот здесь, когда неожиданно разворачивается история соединения религиозных предметов с кино, как одно перетекает в другое, как они играют на пользу кино, и, с другой стороны, как они не возвращаются, эти предметы, и что говорит о том, что отношения были трудны, а иногда были невыносимы с религией. Все это очень важно, интересно. И я очень рад, что в нашей программе мы иногда затрагиваем вещи, о которых мало кто знает и мало кто говорит, потому что именно вот этот стиль жизни, вот эта вот
культура повседневности.
Культура повседневности именно здесь, и благодаря этому наше представление о мире расширяется, потому что в детали действительно открывается часто сущность мира.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, были в студии программы «Домино». На этом мы прощаемся. Всего доброго.